Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь в эфире радиостанция «Радонеж», очередной час нашего вещания. Мы откроем его чтением и кратким объяснением Святого Богослужебного Евангелия пятницы 25-й седмицы по Пятидесятнице. Как всегда, читает и размышляет над Божественным Откровением митрофорный протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем, это будет минут примерно через 7-8, Валерия Амплеева продолжит чтение глав из книги архимандрита Амвросия Юрасова «Призвание». Сегодня прозвучит глава 13. Ну а завершит этот час нашего вещания беседа доктора филологических наук профессора Александра Николаевича Ужанкова в рамках его бесед «Духовные основы русской словесности». Сегодня Александр Николаевич завершает разговор о житии протопопа Аввакума.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, глава 20, стихи 19-26, 101-е зачало. «Искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на Иисуса руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лице, но истинно пути Божии учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий, чье на нем изображение и надпись». Они отвечали: «Кесаревы». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, замолчали. Есть слова, которые меняют течение истории. К таким относится слово Христа: «Отдавайте кесарю кесарево, а Богу Богово». Оно определяет решительное отношение между религией и политикой, между церковью и государством. Оно дает христианству принципиально другое направление, отличное, например, от ислама. Где и когда Христос произнес это слово, которое стало законом? В Иерусалиме, за несколько дней до своих крестных страданий, когда с разных сторон все делали, чтобы избавиться от него, и изыскивали, как скомпрометировать его. Ловушка была построена весьма искусно. Платить подати императору римской оккупационной власти означало признать ее как законную власть. Однако фанатично настроенные иудеи выступали против этого. Они предпочитали террор, вооруженную борьбу против римлян. Многие из них кончили жизнь на кресте, как два разбойника, казненных одновременно с Господом. Фарисеи, задававшие вопрос Господу, были за компромисс. Ради сохранения мира, считали они, надо платить налоги. Когда придет Мессия, он освободит свой народ от римского ига. Если Христос объявит себя Мессией, он должен отказаться платить подати. Если он так сделает, они могут предать его римлянам как бунтовщика. Если он не сделает так, он не есть обещанный искупитель. Господь, видя их намерение, обличает их в лицемерии. «Покажите римскую монету. Разве вы не видите на ней изображение и подпись римского императора? Зачем же вы берете эту монету в руки, в то время как изображение человека запрещено иудеям? Монета принадлежит императору, так отдавайте ее ему. Но более существенно, чтобы вы отдали Богу то, что ему принадлежит». Этим словом Христос разделил раз и навсегда политику и религию, государственное служение и служение Богу. Император заставлял поклоняться себе как Богу. Повиновение ему было культом. Все диктаторы пытались завладеть не только деньгами своих подданных, но также их душой. Они хотели обладать одни всем человеком, полностью. Так поступал Гитлер и так поступал Ленин. Вот почему Церковь Христова была им ненавистна. С одной стороны, Христос требует от своих учеников повиноваться гражданской власти, даже если речь идет о чужеземном господстве, вроде римской оккупационной власти. С другой стороны, он ясно говорит, что человек должен поклоняться только Богу, воздавать Богу Богова. На монетах изображение и надписание императора. Так отдавайте их ему, потому что они принадлежат ему. Вы же носите в себе изображение Божие, образ Божий, ибо человек создан по образу Божию. Отдавайте же ваши сердца, вашу жизнь тому, кому они принадлежат. Отдавайте кесарю кесареву, а Богу Богова. Эти слова всегда напоминают нам, что человек больше, чем экономика, деньги, политика. Они тоже важны, но все должно быть на своем месте. Они только средства и никогда не могут быть смыслом и целью человеческой жизни. Как говорят святые отцы, поставь первое на первое место, и остальное само займет свое место.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Одна из наших слушательниц благодарит чат архимандрита Амвросия Юрасова за, как она выразилась, поистине рождественский подарок — чтение глав из книги отца Амвросия «Призвание». И вновь у нашего микрофона Валерия Амплеева. Сегодня в эфире четвертая передача.
Продолжаем читать книгу архимандрита Амвросия Юрасова «Призвание». Глава 13. Разные встречи. Исповедовал в Троице Сергиевой Лавре 7 с лишним лет. И за это время множество было разных встреч и впечатлений, о которых знает один только Господь. Самое дорогое — это поисповедовать бабушку, которая вот-вот расстанется с этим миром. Грехи, что совершала в молодости, уже не повторяются, сил уже нет. Поисповедуешь — и она отходит, очистившись. Другое дело молодежь. Тут грехи без конца, одни и те же. Да еще какие! Смертный грех. В первую же ночь, как стал исповедовать, подошла ко мне Люба, девушка лет 17. и покаялась, что 6 раз причастившись, выбрасывала тело Христово. Я пришел в ужас, стал объяснять ей, что это тягчайший грех богоубийства, и после длинного наставления предупредил: «Причащаться тебе нельзя, пока не станешь христианкой». Однако через некоторое время она снова появилась и с тем же, в 7-й раз выбросила святые дары. И спокойненько так рассказывает: «Мы с ребятами гуляли в Сокольниках, проходили мимо храма, на гитаре играли, пели, ну, я и зашла. Как раз причащали, и я причастилась, а во рту стало очень горько, вот и выплюнула». «Ты находишься под запретом, тебе нельзя причащаться. Господь накажет тебя за этот страшный грех. Войдет в тебя дьявол, злой дух». «Не войдет», — сказала она самоуверенно. «Вот увидишь». Прошло какое-то время, и она приходит уже бесноватая. 10 лет миновало, а она так и не исцелилась. Был другой случай. Одна женщина исповедовалась, рассказала много смертных страшных грехов и попросила епитимью. Но я не знал, что наложить на нее за тяжкие грехи. И сказал: «Господь сам даст тебе епитимью». «Какую?» «Ну, к примеру, будешь переходить дорогу, и машина собьет, или на работе рука попадет в станок, или заболеешь раком». 2-3 месяца появляется забинтованной рукой. «Все исполнилось, батюшка, на работе станком 2 пальца отхватило, и признали рак. Но теперь я знаю, что это мне епитимья от Господа, и стараюсь терпеть, надеюсь на милость Божью». Было еще и такое. Расскажу, может, кто-нибудь окажется в подобном положении. Сообщили, что одна женщина тяжело заболела, находится в больнице и предстоит ей сложная операция. Нужно поисповедоваться, причаститься. Как быть? По закону священник может в больнице напутствовать больного, но нужно разрешение высшего начальства. Особая комната, в общем, сложностей много. Решили обойтись без этого. При желании выход всегда найдется. Взял все необходимое и поехал в Москву, в больницу. Девушка, знакомая этой больной, заранее надела халат. В больнице скинула пальто и мигом наверх, в палату. «Девушка, вы куда?» «Сейчас, одну вещь забыла». Привела больную, мы с ней уединились в уголочке под лестницей у черного входа, поисповедовал ее, причастил. «Теперь и операция не страшна», — сказала она с радостью. Страшная кончина. Однажды обратилась ко мне за помощью медсестра из Москвы. «Надо причастить больного отца, он при смерти». Была она у меня в 12 дня. Договорились встретиться в Лавре в 6 часов вечера и ехать в Москву. Приехали к ней домой в 10:30 вечера. Хозяйка открыла, провела в комнату, показала на диван. Там лежал неподвижно старик 70 лет. «Опоздали, батюшка, в 5 вечера умер». Мне стало не по себе. Душу защемило, может, стоило поторопиться, но Господь показал, что так надо было. Лег спать в другой комнате и увидел сон. Будто прихожу причастить больного старика, подхожу к нему, приветствую и говорю: «Ну вот, вы свою жизнь прожили, теперь предстоит отойти в вечность. Для вас настал решающий момент. Либо покаяться, спасти душу, либо...» Он посмотрел на меня. «Нет, каяться и причащаться не буду». «Что ж, вольному воля». И он умер, а через некоторое время входит хозяйка. «Батюшка, ожил, просит, чтоб причастили». Я снова вошел в ту комнату, где лежал старик, приподнял его и говорю хозяйке: «Теплой воды, быстрее». А он опять: «Нет, не буду», и снова умер. Теперь уже насовсем. Тогда дочка его, медсестра и жена встали на колени перед ним и зарыдали, да так громко, что я проснулся. Они и правда стояли возле гроба на коленях и причитали. Потом дочка вошла ко мне в комнату, я рассказал ей свой сон. Она кивнула: «Да, такой он у нас. Ведь отец Антоний уже приезжал, хотел пособоровать, причастить, а он от всего отказался, мол, узнают еще». Я стал расспрашивать о его жизни, и оказалось, что он был богохульником, во время войны искурил Библию. На этом дело не кончилось. Хозяева, не спросив благословения у батюшки, вызвали врача, чтобы сделал укол формалина, хотя это было лишнее. На следующее утро уже собирались хоронить, да и лежал он в комнате с открытыми окнами. Врач перед всеми обнажил его, вскрыл живот, вытащил все внутренности, разрезал их ножницами на мелкие части и в туалет. Разрезал и руки, накачал формалину, быстренько зашил, за 15 минут со всем делом справился. «Пожалуйста, с вас 40 рублей». «Мы же договаривались за 30». «Так я ж раздевал, одевал, бесплатно, что ли? Вот квитанция». 73 года прожил человек впустую. Бог не боялся, боялся людей, и на пороге смерти не о будущей жизни думал, не о том, что сейчас придется держать ответ перед Богом за все свои дела, а о том думал, что люди скажут. Пришел к нему сам Христос, а он отверг его, не принял. Не дай Бог никому такой смерти. И душа попала в руки жестоких бесов, и телу не дали покоя, все распотрошили. Надо просить Господа, чтобы дал кончину благую, непостыдную, христианскую. Бывает, что человек и в 11-й час приходит. Помню, архимандрит Тихон Агриков, доцент Московской духовной академии, рассказывал, когда еще был молодым батюшкой, только что рукоположили, позвали его к умирающей. Пришел, комната полна людей, все ее сослуживцы. Увидев священника, быстро расступились. Больная попросила их выйти и сказала: «Батюшка, я секретарь горкома, поисповедуйте меня и причастите». Он все сделал, тогда она взяла его руку: «Не выпущу». «Что с вами? Вот уже целые сутки ко мне приходят какие-то мужчины, черные, страшные, и кричат: „Ты наша, ты всю жизнь нам работала и никуда от нас не уйдешь“. А когда вы вошли, они отступили. Вон они, вон, вон там я их вижу. Как страшно, не уходите!» И вскоре умерла, не выпуская его руки. Вера Ивановна. Сколько прошло перед глазами людей, сколько душ человеческих. Каждого Господь призывает, каждого ведет своим путем. Вот Вера Ивановна. Привезла ее в лавру подруга, бывшая баптистка. Вера Ивановна тоже была баптисткой от чрева матери. Родители ее были иммигрантами из Австрии. Все предки были баптистами. И вот она стала бесноватой. Страшно мучилась, страдала, обратилась к своим пресвитерам. «Помогите, в меня вселился злой дух». «Не может быть», — ответили ей, — «вы храм Духа Святого, и злой дух обитать вас не может. Наверное, у вас психическая болезнь, обратитесь в психбольницу». «Нет у меня никакой психической болезни, ведь на работе я чувствую себя нормально, преподаю». Вера Ивановна преподавала иностранные языки, бывала за границей, сейчас на пенсии. Так ничего у них и не добилось, и тогда подруга, принявшая недавно православное крещение, посоветовала и ей обратиться в православную церковь. Привезла ее в лавру. Мы с ней беседовали 3 часа. Она слушала внимательно, душа склонялась к православию. После беседы пошли в Успенский собор, шла служба. Она побыла там, послушала монашеское пение. Продолжить разговор решили на проходной. Вышли из собора вместе, и когда огибали его, с угла, где водосточный желоб, упал с 12-метровой высоты камень. Я успел пройти, а Веру Ивановну он задел спереди по кожаному пальто. «Вот видишь», — сказал я ей, — «дьявол тебя уже устрашает». 30 сентября, в день своего ангела, Вера Ивановна приняла святое крещение, и произошло чудо. Она сразу же выздоровела, совершенно исцелилась и сказала: «Теперь пойду к своим баптистам и скажу им, сколько я мучилась, вы мне не помогли», а в православной церкви сразу исцелилась. С тех пор Вера Ивановна ходит в церковь, молится, много читает. Она дева, замужем не была. Характер строгий, серьезный, умеет хорошо рассказывать, убеждать. Учеников своих старалась воспитывать в христианском духе, ведет беседы со своими бывшими единоверцами. Привела она в православную церковь Анну Даниловну, 70-летнюю женщину, которая с детства до 40 лет была в православии, а потом 30 лет у баптистов, пела в баптистском хоре, а потом тяжело заболела. Вера Ивановна попросила меня прийти к ней. Я пришел и сказал: «Господь послал меня к вам принять от вас покаяние. Это первый и последний раз. Больше такой возможности в вашей жизни не будет». Она заплакала. «Буду каяться». И каялась, как никто, обливаясь слезами. Вся душа открылась Богу и очистилась. После исповеди ей стало лучше, ездила часто в Лавру, выстаивала длинные монастырские богослужения, со слезами молилась, даже собралась переезжать из Москвы в Загорск, но опять слегла. Через силу иногда выбиралась в церковь. И вот Великую Субботу причастилась, а на следующее пасхальное утро в 6 часов скончалась. Упокой ее, Господи! Жало в плоть. Учился в академии. Богословские науки шли неплохо, не было только времени заняться ими как следует. С утра до вечера бабушки. И на исповеди, и на проходной. У одной неотложное дело, у другой великая скорбь, у третьей важные вопросы. И так без конца. За весь день до своей кельи не доберешься. А тут еще дано было, как говорит апостол Павел, жало в плоть. В душу жало, немецкий язык. Почти им не занимался, руки не доходили. Еле управлялся с основными предметами. Преподавательница же, Александра Владимировна, была очень требовательная, хоть и русская, но с немецким педантичным характером. Спрашивала все до точки. Студенты от нее стоном стонали, и я больше всех. Уроки посещал добросовестно, выучил чуть-чуть грамматику, а когда вызывали, говорил «Deutsch sprechen nicht, setzen Sie sich zwei». И так каждый раз. Выстроилась целая шеренга двоек. Это было на 2-м курсе. И на полугодовом педсовете Александра Владимировна, как ревнитель своего предмета, очень много возмущалась. Меня исключили из академии. Наступили каникулы. Мы оба отдыхаем, у нее инфаркт, а я исключен. Всю зиму не ходил к ней на занятия. Летом из Москвы приехала комиссия насчет паспортного режима. Проверяли прописку. Добрались и до меня. «Ваш паспорт». «Так. Учитесь?» «Нет». «Где прописаны?» «По академии». «Ясно. Срок 2 недели. Через 2 недели должны оставить Лавру». Через 2 недели приехали снова. Не только московская комиссия, но и загорская. «Пишите объяснение, почему не выехали». Написал, что паспортный режим не нарушаю. В таком положении не я один, еще 10 человек тоже прописаны по академии, а живут в монастыре. Пришлось лаврскому начальству составлять список этих 10 и подать с прошением патриарху. Патриарх обратился к председателю комитета по делам религии Кураедову, и все 10 были прописаны. Мне же пришлось писать святейшему прошение, чтобы восстановили в академии. Пришел ответ с его распоряжением. Считаю полезным закончить богословское образование. Пролетели 2-я половина 3-го курса. Александра Владимировна выздоровела, и мы с ней снова встретились, и все началось сначала. «Sitzen Sie sich zwei!» «Двойки, двойки, двойки!» Отец Наум посоветовал, молись за нее поусерднее, поминай на проскомидии, у жертвенника. Так он сказал, а я засомневался. Да верующая ли она? Можно ли поминать ее у жертвенника? И вскоре увидел ее во сне. Молодая, приятная, улыбается. «Знаешь, когда ты за меня молишься, мне так хорошо. Помолись за меня». Рассказываю ей свой сон, а она говорит. «Что ж, в Бога я верю, и дочь моя тоже. В церковь ходим иногда, 2-3 раза в год». Больше ничего от нее не услышал. А двойки все сыплются. Милости от нее, ну, не на грамм. Что делать? Уже стал подумывать, не перейти ли на английский. Пока алфавит выучит, так 3-й курс кончится. Но вспомнил слова Христа. Претерпевший до конца спасется. Надо терпеть. И тут опять вижу сон. Она такая же молодая, ставит в профессорской книги на полку. Я спрашиваю ее, вы знаете, что такое соборование? «Как же, знаю», — с готовностью отвечает она. «Когда человек заболел, он должен во всем чистосердечно покаяться, чтобы не осталось ни одного греха, а потом пособороваться. Бог даст здоровье и отпустит забытые грехи». Рассказал ей и этот сон. Она улыбнулась. «Зачем вы мне все это говорите? Может, вам надо пособороваться? А почему вы обращаетесь ко мне с этим вопросом? Я соборую людей и вижу, что вам это необходимо, у вас со здоровьем плохо». Она заинтересовалась, стала расспрашивать подробнее о соборовании. Может, оно нужно только перед смертью? Да и кто будет соборовать? «Я все сделаю, Александра Владимировна». Наконец она смирилась. «Ладно, когда сойдет снег?» И с этого времени меня больше не трогало. А весной и правда приехала. Помню, это было 17 мая 1974 года. Было тепло, хорошо, солнышко светило. Нашла меня, побеседовали, поисповедовал ее, с Божьей помощью пособоровал, и на следующее утро на ранней литургии она причастилась. Впервые за 70 лет. Со службы шла довольная, радостная, а когда сдавали экзамен, все отвечали по билетам. Меня же спрашивала в общих чертах, поверхностно, и я получила самую высшую, международную отметку. Александра Владимировна поправилась и потом еще долго преподавала в академии. Христова невеста. Помимо исповеди, 2 года было у меня послушание в Троицком соборе, дежурить у мощей преподобного. И там Господь творил чудеса. Приехала однажды в Лавру девушка с Урала, поисповедовалась у меня, помолилась и уехала домой. Приезжала на следующий год, а на третий, перед тем, как отправиться в путь, пришла ей в голову мысль. Вот хорошо бы было бы, если б я зашла в Троицкий собор, взяла у батюшки благословение, а он вынул бы из кармана кольцо, надел мне на палец и сказал: «Теперь ты будешь Христовой невестой». Подумала так и тут же отругала себя. Приехала в Лавру, входит в Троицкий собор, и сразу ко мне: «Батюшка, благословите! Бог тебя благословит! В отпуск? Да!» И тут я вынимаю из кармана кольцо, мне на днях подарили, и ей: «Ну-ка, давай руку!» Надел и говорю: «С сегодняшнего дня будешь Христовой невестой». Она промолчала. Провела в Лавре отпуск, а перед отъездом попросила благословения в Серапионову палату, там мощи преподобного Никона. Я взял 3 бабушек, чтобы не бросалось в глаза, и мы пошли. А когда она прикладывалась к мощам, в руках у меня оказался черный платок, и только она сделала земной поклон и стала подыматься, я сзади накинул ей его на голову. «Вот и попалась, теперь будешь матушкой». Это было зимой. А весной она снова приехала и сказала, что рассказала их владыке про кольцо и платок. Он ей благословил на первых порах духовную мать. Шила одежду и накануне Благовещения приняла иноческий постриг. А сейчас она уже монахиня. Так действует через священника благодать Божия. Так проявляется через него Божья воля. Все проходит вроде бы случайно, иногда даже шутя, а на самом-то деле Господь указывает путь, являет свой промысел.
Раздолье кровь есть. огня безвозвратна, и Божья сила сырая могила в огне безвозвратна, и Божья сила счастье пригрело, но ты не гордися, нельзя сказать дело, ешь ты веселися, но ты не гордися, нельзя сказать дело, ешь ты веселися. А ты сегодня пируешь роскошно, но волю Господню узнать невозможно. Пируешь роскошно, но волю Господню узнать невозможно. Остаться сравнивши собою, пойдет испытаться с горючей слезою. Сравнивши собою, пойдешь ты скитаться с горючей слезою. Там море житейском, волна за волною, сменяются резко под нашей ладьёю. Волна за волною сменяются резко под нашей ладьёю. Наш компас над нами деревне горе с волнами борит среди ночи. Беревне очи из горе с волнами борит среди ночи.
Очень полезная эта песня для каждого человека. Действительно, мы живем среди житейского моря. И вам, дорогой отец Петр, на память это будет. Все мы здесь живем временно. Сегодня здесь, а завтра неизвестно, куда Господь нас с вами направит. Мы должны быть всегда готовы.
В следующий четверг мы продолжим чтение глав из книги архимандрита Амвросия Юрасова «Призвание».
Благословен ты, Господи, 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 благословен ты,
духовные основы русской словесности. В цикле этих бесед доктор филологических наук, руководитель Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры, профессор Александр Николаевич Ужанков, сегодня завершает разговор об уникальном памятнике русской словесности XVII века, житии протопопа Аввакума.
Любо мне было при Казанском соборе держаться, читал народу книги, много людей приходило. А вот той памятке Никоны пишет: «Годы число, по преданию святых апостолов и святого церкви, не подобает церкви метание творить на коленях, но поясные, дабы вам творить поклоны, еще же тремя перстами бы вам креститься. Мы же задумались, садясь вместе, видим, что зима хочет наступить. Сердце озябло, ноги задрожали». Смотрите, как образа. Да? То есть вот гонение, остуда, да, вот зима хочет наступить. Сердце озябло, ноги задрожали. Нерон в ней приказал церковь хранить, а сам скрылся в чудовом монастыре. Неделю в одиночестве в келье молился, а там ему от иконы голос был. То есть, смотрите, опять же таки чудо. Во время молитвы: «Время поспело страдание, подобает вам неослабно страдать». Вот же плачущий мне это рассказал. Также и коломенскому епископу Павлу, которого Никол в конечном итоге огнем сжег новгородских пределов. Потом мы Даниилу Костромскому протопопу, а также и все братья. Дальше уже, поскольку протопоп, так сказать, вот неистово начинает не подчиняться и осуждать, то тут уже и первый арест его. «Взяли меня со всеношной службы. Человек со мной 60 взяли. Их в тюрьму отвели, меня же на патриархове дворе на цепь посадили ночью. Когда же расцвело дверь в воскресной, посадили на тельнегу, растянули руки и везли от патриархова двора до Андроньего монастыря». Спас-Андрониковский монастырь. «Тут на цепях и кинули в темную камеру, ушедшую в землю. Сидел 3 дня, не ел, не пил. Во тьме сидя, кланялся на цепи, не знаю, на восток ли, не знаю, на запад ли. Никто ко мне не приходил, только мыши да тараканы. И сверчки кричат, и блок достает. Был же я на 3-й день приалчен». То есть есть захотел. Смотрите, приалчен, тут есть захотел. «И после вечерни предстал предо мною, не ведаю, ангел ли, не ведаю, человек ли. До этого времени не знаю». Смотрите, обманывает? Нет, не обманывает. То есть, как не знает, ангел ли человек, до сих пор не знает. «Только в потемках молитву сотворил, взял меня за плечи, с цепью к лавке привел, посадил, ложку в руки дал, и хлеба немножко, и щец похлебал. Ой, премного, привкусные и хороши. И сказал: ну, достаточно, хватит тебе для подкрепления. Да и не стало его. Двери не отворялись, а его не стало. Дивно только, если человек, а если ангел, то чему удивляться? Ему везде недогорожен. Чудо. Он же не утверждает. Это же мастерство профессионального писателя. То есть он достигает желаемого, описывая вот так. То есть он высказывает свои сомнения, высказывает. Замечательно, щи хороши, хороши, щи реальные, реальные. А тот, кто пришел реальный, нет, а кто его знает, дверь не открывалась. А вот вы решайте сами. На утро Архимандрит братья пришли и вывели меня, журят меня, что патриарху не покорился, а я по Писанию его броню и ругаю. Ну, понятно, так сказать, вот Святое Писание знает, поэтому и ругаю. Сняли большую цепь, да малую положили, отдали черницу под начале, велели волочить меня в церковь. У церкви за волосы дерут, да под бока толкают, и за цепь дергают, и в глаза плюют. Многих простит в этом мире и в будущем. Не их это дело, но сатаны лукавого. Сидел я тут 4 недели. То есть вот так вот. Просто показывает, ну, свои перипетии жизни. То есть вот как, какие несчастья, гонения претерпел, ну, за веру. То есть вот страдает за веру. У меня одна такая была очень крупная работа, даже ее как кандидатскую защищал, описание всяких разных пейзажей. Вот у него тоже есть интересно, я использовал эту цитату. Его в Даурию, там на лодках среди гор, по горной реке, там на дощанике, там, ну, в общем, на чем только не приходилось. И вот как он описывает: дощанник плохо идет, значит, виноват еретик, поди по горам, ну что дощанник не плывет. И вот он, так сказать, как описывает: о, горе стало! Горы высокие, дебри непроходимые, утес каменный, как стена стоит. И смотреть, так заломив голову, в горах тихуются и змеи великие, в них же витают и гуси, и утки с перьями красивыми, и вороны черные, и галки серые, в тех же горах и орлы, и соколы, и кречеты, и куры индийские, и пеликаны, и лебеди, и другие дикие. животные, птицы разные. На горах, где гуляют звери многие, дикие, и козы, и олени, и зубры, и лоси, и кабаны, и волки, и бараны дикие, и в глазах наших. А взять нельзя. Вот вам, пожалуйста, так сказать, все умного. Почему? А ведь Божье творение мир. Так сказать, Господь наполнил этот мир всем, чему нужно человеку. Вот все, так сказать, вот есть. И столько всякой живности. Только взять нельзя. Глаза видят, так сказать, не выстрелишь, не дострелишь. Вот вы спрашиваете, как он с Никоном ругался. Ну, приблизительно вот так, как вот с Пашковым, вот который вытолкал его, чтобы по горам идти. А я ему небольшое посланице написал. «Человече, устрашись Бога, сидящего на херувимах и смотрящего бездны. Пред ним трепещут небесные силы и все животные с людьми. Один ты презираешь его и непокорство показываешь. Легонько пока». И прочее. Ну, все там по Божьей помощи было, с помощью все, так сказать, все ходили. Вот возвращение из сибирской ссылки. Шли они с Нерчи реки, опять назад возвратились на Русь. 5 недель по льду голому ехали на нартах. Мне под ребят да под барахлишко дали 2 клячки. А сам я и протопопицы брели пеши, падая на лед. Сторона эта варварская, иноземцы немирные. Отстать от лошадей не смеет, а за лошадьми дим не поспеваем. Голомные, томные люди. Протопопица бедная бредет, бредет, да и повалится. Скользко сильно. В иную пору бредучи повалилась, а другой утомленный же человек на нее набрел и тут же и повалился. Оба кричат, а встать не могут. Мужик кричит: «Матушка, государиня, прости». А протопопица кричит: «Что ты, отец, меня задавил? Я пришел, на меня бедная пеняет, говоря, долго ли муки эти, протопоп, будут?» А я говорю: «Марковна, до самой смерти». Она же, вздохнув, отвечала: «Добро, Петрович, и еще побредем». То есть, помните, в самом начале, да, то есть, вот он еще закольцевал, тогда же он, как помощницу ко спасению, да, просил: «Вот вам, пожалуйста», в конце, так сказать, мы видим в конце жития, что он, она и стала такой, потому что и Богородице молилась, и Господу молились, и вот она их и соединила, и поэтому вот единое целое. Долго брести? До самой смерти. Уже побредем. Утешил, да, до самой смерти. Так сказать, ну, уже, значит. И вот тут, что не на таком печальном, можно сказать, останавливаться, он рассказывает. Курочка у нас черненькая была, по 2 яичка на день приносила ребятня на пищу. Один человек доклад по этому поводу, так сказать, ну, не по этому, но этот эпизод рассматривал, он специально поинтересовался, сколько куры могут нести. Максимально, но это рекордсмены, это будет единица, 365 яиц, то есть каждый день по яйцу. Вот. Чаще всего 280-290. Чаще всего. Ну, такие хорошие куры-несушки. Говорят, ну, чтобы по 2 яйца, я говорю, ну, вот нигде я не нашел, чтобы такой вот был. То есть, ну, опять же таки, а что за курочка такая? А вот, вот послушайте. Божьим повелением нужде нашим помогала. То есть, не просто курочка, так сказать. Опять же таки, вот Божий промысел о нем. Бог так совершал. На нартах, везучи в то время, придавили за грехи наши. То есть, вот он ничего не жалеет, только курочка. Мне жаль ту курочку и сейчас, как на ум придет. Не курочка, а нечто чудное было. Во весь год по 2 яичка на день давала. Смотрите, еще разочек. Да. 100 рублей рядом с ней, плевое дело, железо. Хотя по тем временам 100 рублей это, ну, фантастические деньги. Понимаете, ну а тут курочка-то. А та птичка одушевленная, Божье творение, нас кормила, и сама с нами и кашку сосновую из котла клевала, и рыбка случится, и рыбку клевала. А нам, противоречит тому, по 2 яичка на день давала, уже 3-й раз. То есть, понимаете, ну, потому что чудо, действительно, так сказать, вот чудо. А откуда она появилась? А слава Богу, все устроившее благое. И не просто нам досталось. У боярыни куры все переслепли, у Морозова имеется в виду. И умирать стали. Так она, собравши в город, ко мне их принесла, чтобы где батюшка пожаловал, помолился о курах. То есть вот о силе молитвы. У святого всегда сила молитвы, да? Сильная молитва. А я и подумал, кормилица она наша, детки у нее, надобные ей куры. Молебен пел, воду светил, кур кропил и кадил. Потом в лес ходил, корыто им сделал, из чего есть, и водою покропил. Да все, это слал ей. Куры Божьим мановением исцелели и выздоровели по вере ее. Ну, я вроде бы, так сказать, и ни при чем. Так сказать, ну, я уже рассказал, что я сделал, да? Ну, по Божьим мановениям. От того-то племени и курочка наша была. Да полно там говорить. У Христа не сегодня так повелось. Уже когда вот остуда была Алексея Михайловича с Никоном, в Москву приехал, как ангела Божьего принял меня государь. И боярин все рады перемену государя. Федор Утишкин зашел, он сам из двора выскочил ко мне, благословился от меня, стали говорить много 3 дня и 3 ночи. Домой меня не отпускал. Потом царя обо мне известил. И государь меня тотчас в руке поставить велел. И слова милости его говорят: здорово ли, где живешь? Еще здесь видится, Бог велел. А я напротив стою, руку его поцеловал и пожал. А сам говорю: жив Господь и жива душа моя, царь-государь. А в принципе, что изволит Бог. Он же миленький, вздохнул, да и пошел, куда надобно ему. Ну, или как царь. Миленький пошел, куда ему надо. Сказать, вот поцеловались, побесели, все это. И другое кое-что было. Да много чего говорить. Прошло уже. Велел меня поставить на монастырском дворе в Кремле. И, проходя мимо дворя моего, кланялся часто само низенько. Так я сам говорил: благослови меня и помолись обо мне. И шапку однажды мурманку, снимая с головы, уронил, едучи верхом. И из кареты высунуться бывало ко мне. И бояре после него челом да челом: протопоп, благослови и молись о нас. Как же мне царя того и боря не жалеть? Жаль же. Видишь, как его были добры. Да и ныне они не враждебны ко мне. Дьявол враждебен ко мне, а люди все ко мне добры. Давали мне место для службы, где я бы захотел. Да в них духовники звали, что я с ними соединился в вере. А я же все это отбросы посчитал, дабы Христа обрести. Я о смерти помню, думал, как все это проходящее. Так и засып, ну и уже теперь сослан Пустозерск. Так и засыпали над землей. Частокол в земле, и снова кругом земли другой частокол. И опять вокруг всех ограда общая, за 4 замками. Стража перед дверьми, сторожит темницы. Мы же здесь, все сидящие в темницах, поем пред Христом, Сыном Божьим, песнями песни. Их же и Соломон воспел, глядя на мать Версавию. Ты добрая, прекрасная моя, ты добрая, любимая моя. Очи твои горят, как пламя огня, зубы твои белее молока, свет лица твоего сильнее солнечных лучей, все красоте сияешь, как день в силе своей. В данном случае хвала о церкви, православной церкви. Вот этим и заканчивается такое автожитие протопопа Аввакума. Смотрите, помимо того, что я ответил, то есть вот, да, каноны он все соблюдает, житийные, действительно пишет такое автожитие по благословению, но что самое главное, что мы видим? Происходит секуляризация словесности, то есть уже житие, это же не житие, он не церковно-славянским языком, а обычным языком пишется, то есть литература становится простонародной, то есть она уже литература, вот я подчеркиваю. Но просторечие в произведения не просто вкрадывается, а просто они пишутся, так сказать, просторечным языком. То есть в русском литературном, по сути дела, уже начинается формироваться русский литературный язык. Есть просторечие. И мы увидим вот тех вот повестях, вот которые там и Савве Грудзине, и «Горе и злочастие», «Фроле и Скобееве», там уже начинает формироваться действительно русский литературный язык. То есть просторечие будет использоваться. Но все-таки лексика будет то, что называется, высокой, если уже говорить о тех реформах, которые делает Ломоносов, теории трех щелей и так далее. Но это уже будет в 18 веке, то есть через столетие. А пока мы видим, как происходит секуляризация сознания. Эта секуляризация сознания отражается в литературном произведении. Я не говорю, что это художественное произведение, я не говорю, что это вымысел, потому что художественное произведение на вымысле. Но это литературное произведение, это уже высокая литература, и смотрите, что еще немаловажно. В литературном произведении появляется характер, то, чего прежде мы не видели. Вот в житии протопопа Аввакума проявляется характер. Я-то немножко показал житие, на самом деле, но раз в 10 больше, чем то, что я вам показал. То есть это добротное такое произведение. И что немаловажно, смотрите, вот мы всегда будем обращать внимание на произведение новой литературы, написанное от первого лица, ну, как «Капитанская дочка». Почему? Потому что мы всегда доверяем рассказчику. Потому что мы как бы смотрим на все его глазами, мы как бы переживаем, как и он, мы как бы ему сопереживаем, или все сопереживаем с ним, может быть, и не как бы, даже, так сказать, а на самом деле. Но вот эта вот доверительность от первого лица, она очень важна, потому что до этого мы с вами со всеми произведениями практически сталкивались, они написаны от третьего лица. То есть они или как наставление, или как назидание, или как там, так сказать, в домострое с рекомендациями, там, и так далее, и так далее. Может быть, и есть в том же домострое, да, какие-то, я как, так сказать, отец наставляю сына своего, но это фрагментарно. А вот это произведение, оно уже написано от первого лица, от начала и до конца. И тем самым вызывает у читателя, должно, во всяком случае, вызывать у читателя доверие. Помимо вот тех вот трех вещей, которые говорят вот чудо, Божий промысел, мы еще можем сюда вот добавить доверие, которое вызывает такой вот откровенный рассказ. Несомненно, что протопоп Аввакум был по-настоящему профессиональный писатель. Но что он знал силу слова, послание, я вам не приводил послание, но у него есть и богословские, так сказать, и всякие послания. То есть он и публицист был сильный. Но вот житие его свидетельствует о действительно сильном литературном таланте. Человек сильный, понимаете, человек, который отстаивает свою веру, свое видение проблемы, предлагает даже такое вот решение, очень сильный человек, он может вызывать только симпатию. Другое дело, что я не разделяю его взгляд. Вот, понимаете, а как вот человеку, как человеку можно только действительно симпатию к нему относиться. Почему? Потому что ценная личность, очень ценная личность. На таких ценных личностях Россия, в общем-то, и держалась. Но это сильный бунтарь, потому что, в принципе, сравните протопопа Аввакума с Пугачевым, и увидите, что это, в принципе, одинаковые натуры. То есть вот этот бунтарский дух, он, так сказать, вот есть. Как относиться к Пугачеву? Вот понимаете, ну вот если вектор продлить, начинается с протопопа, а заканчивается Пугачевым. А вектор-то один. Движение. Поэтому тут сложный такой вопрос. Да не только экономический. Он тоже свою определенную веру, что нужно установить справедливость. У него своя была вера. Нужно установить справедливость. То есть богатых грабить, убивать, бедняков чем-то одаривать. Да, другое дело, что это выразилось, вылилось. Да, ну, вот сколько погибло людей, ну, так бедных тоже, прежде всего. Лес любят, щепки летят, вот все, так сказать, вот. Поэтому куда заведет такой человек, понимаете? И если бы, скажем, вот такой человек вот, был строителем, он бы очень много построил. Если он бы, так сказать, вот, государственным тоже, муж, если бы он тоже очень много сделал. Представляете, во главе какого-нибудь департамента и министерства поставить такого протопопа Аввакума. Во, образование, я согласен с вами. Или здравоохранение. Он бы сделал, он бы всех бы построил, понимаете? Совершенно верно, совершенно верно. Потому что он идейный человек и цельный. Он же ни на что не разменивается, понимаете? Он прет, так сказать, он знает, что вот туда и все. И царь не указ, и патриарх не указ, никто не указ, потому что вот у него есть. Собор определил, я их четырех назвал, этих людей. Это крайне редко были. Но, повторяю, никто не был казнен из старообрядцев за вопросы религиозные, за веру. Никто. Потому что вот тут и старообрядцы не могут упрекнуть кого-то, так сказать. Вот. Да, самосожжение было, но это уже другой вопрос. Я имею в виду, что за веру у нас не казнили. А вот на царский род, кулу, да, за это да. То есть их осудили как государственных преступников. И опять же таки, им дана была возможность покаяться, и их бы тогда простили. Но они не захотели покаяться. То есть вот покаяния этого не было. И здесь очень похоже, это очень похожая ситуация, как было вот с казнью Петрашевцев в той же группе, в которой был Достоевский. Понимаете, очень похоже. Как вот Петрашевцы, хотя и государь помиловал, то есть, но никто из них не хотел до этого попросить прощения. То есть они все были идейные, вот из-за идеи они готовы были умереть. Вот в таком плане. У нас же ведь даже при Елизавете Петровне на 20 лет был мораторий на смертную казнь даже. Вот впервые мы в Европе ввели мораторий. Это потом уже в конце 1796 году итальянский герцог, потом король, ввел запрет на смертную казнь. Но и в пример ему ставили как раз вот закон Елизаветы Петровны о том, чтобы, так сказать, не было смертной казни. То есть мы первые вот в Европе. Сиделов в Порубе очень много. Вот в Пустозерской земле, там, Пустозерской, там сидели еще. И не только. По северу там много было. И жена вот протопопа Анастасия Марковна тоже с детьми сидела в Порубе. Но потом после казни это их освободили. Казни протопопа Аввакума. Ну и опять же таки, они для увещевания сидели. И были ведь еще такие тюрьмы и при монастырях. Вот в Андроникове монастыре было, в Сергиевой лавре такой же было, так сказать, вот сидели. Ограничения именно за то, чтобы, ну, так сказать, мы с вами говорили, еще будем говорить, что судебное наше право, оно было направлено на исправление человека, не на наказание. Это очень важный момент. Вот, на исправление, а не на наказание. То есть, если человек говорит, что все, я, так сказать, прошу прощения, так сказать, и раскался, я больше так не буду, все, ему совершенно другое. То есть, вот понимаете, чтобы изменился человек. И точно так же и Николай I, точно так же, так сказать, такая же была политика, и в дальнейшем тоже. Ну, что, если мы православные, то прекрасно понимаем, что Бог даровал жизнь, и Бог его может отнять. Но не человек человеку. Ну, это, я думаю, что мы будем еще с вами разбирать.
Это была очередная беседа Александра Николаевича Ужанкова, доктора филологических наук, профессора, руководителя Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры, научно-исследовательского института наследия имени академика Лихачева из цикла «Духовные основы древнерусской словесности».
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Германа, Михаила, Елены, Екатерины, Марины, Сачадами, Максима, Фатинии, Ольги, Марины, Валентины, Татьяны, Елены, болящего Виктора, Виталия, Ольги, Елены, Надежды, Максима, Иоанна, Георгия, Максима, болящего протоиерея Дмитрия, протоиерея Алексея, матушки Ирины, Веры, Антонины, Валерии, Виктора, Анны, Алексея, Ольги, Галины, Дионисия, Алексея, Инны, Нины, Василия, Инны.